Сегодня я хотел бы поднять такую важную тему. Я думаю, что если вы конспектируете или записываете, может быть, и будут какие-то мысли, чтобы пометить. Потому что я поговорил на такую, ну, необычную тему. Может быть, она чужда для вас, вы никогда с этим не сталкивались. О здоровье. Слышал кто-нибудь о том, что у людей бывают иногда проблемы со здоровьем? Да. Конечно, это бывает. И я сегодня хотел бы на эту тему говорить, и тема моя называется, по крайней мере, так немножко своеобразно, «Здоровый взгляд на здоровье». Я так назвал. Почему здоровый, не в смысле здоровый, как здоровенный, что мы будем здесь 3 часа сидеть. Я ограничен во времени, по крайней мере, аренды. Но здоровый, в смысле, я попытаюсь поговорить с вами о некой середине библейского учения на эту тему, по той простой причине, что часто в христианстве я обнаруживал крайности. И крайности, ладно бы, некоторые были, ну, просто, ну, людей всякие бывают идеи, значит, а бывают же это опасные крайности, которые приводят людей к каким-то серьезным проблемам, ведь здоровье это не всегда шутки, иногда это очень серьезно. Я не раз сталкивался, например, ну, к примеру, вы, наверное, могли сталкиваться. Иногда люди говорят так: если человек болен, то это обязательно родовое проклятие, к примеру. Или другие говорят: если ты болен, что-то ты сделал не то. Это не просто так. Ты где-то дал место дьяволу. Слышал ли кто-нибудь такую теорию? Вот, и знаете ли, аж неудобно болеть. Потому что сразу как бы что не подумал. Почему? Это Бог тебя наказал. И это как-то увязывается с карой Господней, карой небесной. Другие говорят, например: ты болеешь, это значит, у тебя нет веры. Потому что Иисус хочет тебя исцелить. Но если бы ты верил, ты бы давно уже был здоров. А ты не здоров, значит, ты не веришь. Кто-то говорит: слушай, ладно, твои молитвы, дай мне таблетку. И вот нас носят, нас как, по-моему, кто же там, Макаревич, по-моему, нас мотает от края до края, и по краям расположены двери. У одной там написано «знаю», у другой написано «верю». И вот некоторых так и носят. То туда, то туда. И одни находят все и все объяснения в духовных явлениях, другие находят все объяснения в физических. А потом в каждой из этих крайностей начинаются еще и изощренности. И, конечно же, это мне напоминает, по крайней мере, историю про бравого солдата Швейка у Гашека, когда, оказываясь в больнице, любого солдата лечили посредством обматывания в мокрую простыню, давания хинина и клизмы. Хоть что, хоть перелом, хоть головная боль. Вот, значит, вот столько раз замотать в простыню, вот столько раз хинин и столько раз клизма. Или наоборот, больше клизмы и меньше хинина. Но всегда это была примерно разная комбинация одних средств. Так у нас у христиан иногда: а, все, это родовое проклятие, мы разрушаем родовое проклятие, мы связываем, или там мы благословляем и так далее. Но все гораздо сложнее. Вот это упростит наше понимание, когда мы понимаем, что все чуть-чуть проще, чем черно-белый мир. Так как кто не был вчера вечером на вчерашнем вечернем служении, я для тех, кто был, очень коротко повторю мысль, которая была вчера мной озвучена, очень важная. Дело в том, что Бог сотворил человека не больным. Если вы откроете Бытие, вы не найдете, что Господь сотворил, сказал: весьма болен. Да? Что Он сказал? Весьма хорошо. Так вот, все творение Божие было совершенным. Не было в начале болезней. Когда человек дал место дьяволу, пришел грех, тогда пришла смерть. И грех начал что-то делать. Сегодня то, что мы имеем, и мы живем в этом мире, и у нас возникают вопросы. Почему такое происходит? Куда смотрит Бог? Где справедливость? Как? Что сделал этот человек? Почему так произошло? Это же ребенок, он же ничего не делал. Почему вот ребенок страдает? Вот эти вопросы, когда появляются у людей, у меня всегда возникает мысль: подождите, вы в курсе, что мы еще не на небе? Да, это беда, да, это проблема, но поймите про принцип, что мы живем в мире, который уже после грехопадения. Когда пришел грех, он начал рушить это земное основание, в смысле всякое мироздание. Не только люди умирают, звери умирают, в горшке цветок будет стоять, и рано или поздно засохнет. Деревья, дубы падают, горы сыпятся. В этом мире физики называют это закон энтропии или второй закон термодинамики. Все разваливается, все рушится. Мы в таком мире живем. С бациллами, инфекциями, микробами, всякими тварями ползучими, всякими ящерицами кусачими, со всякого рода болезнями. А это есть здесь. И когда мы говорим, о, не понял, как это случилось? Так, как будто бы мы были на небесах и не поняли. Вот идет человек больной, ангел с одним крылом. На небе, там написано, Бог отрет всякую слезу. Так написано или нет? Там не будет плача, там будет свет и не будет тьмы. Но когда мы на земле, мы оказываемся в такой интересной ситуации. С одной стороны, наше гражданство на небесах, мы устремлены на небеса, мы дети Божьи, у нас понятие Божьих принципов, Божьего царствия. С другой стороны, мы часть земного мира. Мы как бы, ну, как бы на двух стульях пытаемся усидеть. В рано или поздно мы должны понять, один самый главный, это то, что в вечности. Но мы, живя здесь, сталкиваемся с последствиями грехопадения, и не всегда болезни являются последствием личных грехов. Значит ли это, что болезнь не может быть последствием личных грехов? Нет, не значит. Потому что иногда болезнь может быть последствием личного греха. Ну, например, человек... Бухал, 20 лет бухал, потом подошел к зеркалу и говорит, что-то я изменился. Потому что лицо уже совсем другое, печень совсем другая. И не надо говорить, что это грехи Адама с Евой, да? Это личные грехи. Кто-то кололся и раз подцепил через кровь какую-то болезнь и заразился. Там или же гепатитом С, или же ВИЧ и так далее. И это последствия личного греха. Кто-то блудил и потом поймал такую пикантную какую-нибудь болезнь. Это личные грехи. Но значит ли, что любая болезнь это именно грехи? Любая болезнь это обязательно ты под проклятием. Слушайте, давайте, может быть, поменяем местами и скажем, что болезни приходят порой как проклятие в жизнь человека. Конечно же, нельзя сказать, это благословение Господне. Но нельзя все упростить. Например, если ты после бани вышел без шапки, простыл, ну не надо связывать это с родовыми, племенными и разными народными проклятиями, бесами и дьяволом. То, что голова болит, потому что там ничего не было на момент выхода из бани. Надо было заранее подумать и надеть что-то на голову. Есть вещи, которые являются следствием естественных, физических законов. Вот этой природы, понимаете. Мы живем здесь, в этом мире, и мы должны понять, вот если ты цветок не поливаешь некоторое время, он засохнет. И потом не надо говорить, ты плохо верил. Я в тебя верил, я надеялся, что ты будешь стоять, а ты подох. Надо было исповедовать, я цветок, я живой цветок. Его надо было поливать. Поймите, когда мы смотрим суммарно на историю, например, библейскую, ветхозаветную, новую заветную, мы обнаруживаем вещи, которые немножко сложнее, чем упрощенное богословие, по крайней мере, 20 века. Потому что, к примеру, вы помните, как один человек благословил своего сына Якова вместо Исава? Что-то руки-руки... Исава, а голос Якова. Кто это был? А в ответ тишина. Молодцы, слава Господу. А что это он не разобрался? Почему он не понял, что за сын? Проблемки у него были с глазами. Проклятие родовое от Авраама. Давайте мы создадим интересное учение о родовом проклятии Авраама, Исаака и Якова, да? Но мы не найдем никакого подтверждения нигде, ни в одной книге, что Авраам был проклят или Исаак был проклят, потому что у него глаза проблемные были, поэтому он проклят. У него были проблемы с глазами, состарился он, вот и все. Ведь поймите, наша жизнь, это что же такое путешествие? Такая, говорят, сложная штука, что от нее умирают. Мы входим в эту жизнь и сразу становимся в очередь. К той двери. Где уже нас ждут апостол Петр и другие. И, конечно же, мы не хотим идти вперед, мы готовы всех пропускать. Да, пожалуйста, проходите. Более того, когда расстояние большое, у нас вообще такая как бы надежда, что мы туда никогда не дойдем. Но время идет, и нас как-то подталкивают, знаете, и вся очередь идет. Мы стараемся, знаете ли, заняться спортом, как-то так вот, но оно время идет. И самое досадное, что когда человек идет, никогда непонятно, знаете, если бы было по номеркам, было бы проще. А то некоторые дойдут до двери, думают, ну все, он уже, ему уже за 100 лет. И уже за ним такая очередь скопилась. И думаешь, ну сейчас умрет. А нет, дверь открывается, вы стойте. А вот вы, молодой человек, подойдите сюда поближе. Ваш час. И человек говорит, как это? А почему вот этот человек, а почему вот тот человек? Друзья мои, все мы умрем, если Иисус не придет. Поэтому, понимаете, учение о здоровье, учение об исцелении, оно должно быть наполнено пониманием, что здоровье – это не самоцель жизни. Это не, то есть, важно ли здоровье? Важно. Хочет ли Бог, чтобы мы были здоровы? Да, хочет. Воля? Но есть но. Бог не поднимает вопрос земного здоровья выше здоровья небесного, духовного, спасения души. Какая польза человеку, который приобретет весь мир и душе своей повредит? Так же написано или нет? Поэтому, когда у человека земное здоровье номер один, он просто мечется, надо врачи, чтобы помогли, врачи не помогли, в церковь, помогите, помолитесь, не помогли. Так, к ворожейке, к гадалке, хоть что-нибудь сделайте. Почему? Потому что для него это самое главное. Когда человек, что для него как бы конец жизни, это конец вообще жизни. Может быть, он и христианин, но он забывает, что дальше продолжение. Но когда человек понимает, что жизнь больше, чем земной его участок, тогда ясно, что что-то, может быть, не вписывается в нашу программу. Но все равно жизнь дальше, после смерти, идет. И вот это понимание может держать людей в тонусе, что, ну, немножко посложнее все, как мы думали, но с другой стороны, это освобождает нас от попытки все разуметь и все понять. Помните, апостолы, еще одно местописание из Евангелия Иоанна, апостолы подошли к Иисусу и сказали: на человека, рожденного слепым. Некоторые сегодня говорят, почему, детки, он, в Библии описан этот человек, родился слепым. И таких примеров немало в Библии. Родился хром от чрева и так далее. Не надо поэтому делать круглые глаза. Как такое случается? Это случается, мы психуем и нервничаем, потому что лично столкнулись с этим. Но мы же не напрягались, когда Евангелие читали. Это же было. Кто согрешил, он или родители его? Задают ученики вопрос. Для них как бы все-таки в голове остается понимание, что есть причинно-следственная связь прямая, что надо обязательно что-то сделать, чтобы что-то пришло. И это неправильно. Не всегда что-то мы должны сделать, чтобы что-то произошло в нашей жизни. Ну, во-первых, это абсурд. Кто согрешил? Он? Как он мог согрешить, чтобы родиться слепым, как знак наказания? В чреве он матерился? Вот он так согрешил, и поэтому Бог говорит, все, сейчас родишься, вот через какое-то, вот такое тебе устрою. Как он мог согрешить? Никак. Ну, может, родители. Иисус говорит, нет, не он, не родители, но это для того, чтобы были явлены дела Божьи. Для. То есть, есть вещи, которые не потому что, а для того что. Они имеют смысл не в прошлом, а в будущем. И мы когда проходим, мы говорим, почему это со мной, почему это со мной, почему это со мной, почему это? И проходим, и мы не можем понять, и не поймем, когда пройдет время, мы озираемся назад, и мы говорим, вот почему это. Мы чему-то научились, извлекли урок, мы натренировались, прошли через скорби, мы стали другими. Наш характер, наше терпение, наша вера, многое, это совсем не то, как в народе говорили, за одного битва двух небитых дают. Сегодня, например, все, Ники Вучич, ой, такой крутой, он служит. Вы видели этого парня без рук и без ног? Не знаю, в Киев приезжал он или нет, был он здесь? Ну, в Москве он приезжал, по-моему, да. И вот он служит, и он проповедует. Его уже 3 книги распространяются на языках мира. Ключевые телеканалы его приглашают. И все говорят, вот это да, парень родился без рук, без ног, но не отчаялся. Родители не сказали, за что это, где Бог, куда Бог делся. Они так не сказали, они начали его ободрять, вдохновлять. И он научился без рук, без ног, чистить зубы, бриться, одеваться, собираться. Получил 2 высших образования, умеет плавать, начал мотивировать людей жить. Чтобы люди, у которых руки, ноги есть и голова, чтобы они вдруг поняли, что этот парень без рук, без ног живет и вдохновляет их рукатых, ногатых. чтобы они нормально, по крайней мере, стали бороться за жизнь, а не кисли, ныли и роптали.
Да, у меня такая ситуация, вот ты не знаешь, что у меня случилось.
А у него что случилось? Он без рук, без ног. И он вдохновляет, его по всему миру зовут. У него сейчас такое большое международное служение. И он женился, и весь мир смотрит на его красавицу жену и ребеночка, который у них родился. И говоришь, вот это да, вот, конечно, ему хорошо, он без рук и без ног. А вот у меня по-другому все, мне сложнее.
Здесь, когда уже все это прошло, вдруг мы говорим, то что? То есть это произошло не потому, что согрешили родители, а теперь для того, что он, пройдя через это все, он стал ободрением для многих людей. Причем миллионов людей, даже не тысяч, миллионов людей. И мы говорим, вау. Бог вот это не благо повернул во благо. Поэтому явно, что когда происходят какие-то вещи с нами, не надо нам упроститься до человеческого анализа и аналитики, разобраться, где Бог, что Бог делает. Все сложнее, и это пусть вас радует. Потому что успокойтесь и не пытайтесь все-все понять. Я вчера, почему я сказал про вчера, я коротко скажу. 5 есть игроков на сцене жизни. Во-первых, какие-то вещи Бог попускает, Бог делает. Он благой, и мы должны всегда знать, что всякое даяние, добрый дар совершенный исходит от Отца Света, у которого нет изменений, ни тени перемены. Якова 1 глава. Он благ. Он не искушается злом и сам не искушает никого. Так написано. Вторая составляющая в нашей жизни. Есть же дьявол. Есть бесы, не надо всегда говорить, куда Бог смотрел. Есть дьявол, который ненавидит человеческие души, который, говорится, пришел украсть, убить и погубить. Третье, этот мир испорченный, в котором та самая энтропия, в котором то самое разрушение, в котором бациллы инфекции, Эбола и СПИД. Вот этот мир, где есть смерть. Не все надо объяснять какими-то вещами. Вот это система разрушения. Там, где плесень, там, где грызуны, там, где убийство, там, где несправедливость. Вот этот мир, масса вещей влияют. Землетрясение. Кто что там сделал? Всякие наводнения. Это природа. Помните, проклята земля за тебя. Читали вы это или нет в Библии? Это Библия говорит. Четвертое, это наша свободная воля. Куча вещей, это следствие нашего выбора. Мы делаем глупости, мы поступаем как-то, мы ошибаемся, мы едим не то, мы массу вещей делаем сами и от этого страдаем. И пятая вещь, это действие других людей. Бывает ли, что действия родителей повлияли на ребенка? Да, бывает. Пьющие родители, родился ребенок больной. Да, бывает. Бывает, просто человек шел, его ударили, избили и проломили череп, и это повлекло куча последствий. Или кто-то получил ранение. Война сегодня. Куда Бог смотрит? Это же люди стреляли. Это же люди бесчинствуют. А как Бог не остановит? Он Адама с Евой там в Эдеме остановил. Потому что благо не может быть под принуждением. Нельзя взять человека и заставить его поступать правильно. Знает ли Бог, что так нельзя? Знает, сказал, уже написал. Не прелюбодействуй, не кради, не уже свидетельствуй. А почему это люди делают? Куда Бог смотрит? Хотите, чтобы вас Бог повязал и сказал, читай Библию, сказал, читай Библию. Молись, сказал. И ты хочешь украсть, не получается, хочешь уйти из церкви, а нет тебя прямо в наручниках, и каждый раз в воскресенье или в субботу обратно во славу Божию. И будь счастливый. Ты говоришь, не хочу, будь, я тебе сказал. Поймите, потеря свободы, потеря выбора, это уже несчастье. И поэтому, да, делают люди глупости. Да, мы от этого страдаем. Да, это следствие того самого дерева, которое называется дерево добра и зла. Вот. Я теперь сам решаю, что добро и что зло. Познание добра и зла. Поэтому все сложнее. Еще одна маленькая ремарочка, которую я хочу сказать, потому что я сегодня хочу сказать вам не просто умные слова по поводу почему. Вы же хотите узнать как? Ну, давайте честно, я же по глазам вижу. Почему это понятно? Я хочу просто уничтожить ваши все почему, чтобы вы поняли, непонятно почему. А потом будем говорить о том как. И поймете в конце, что непонятно как. Но это отдельная тема. Не-не, все будет хорошо, я надеюсь. Дай Бог, конечно. Еще одна важная вещь. Человек. Немножко поговорим о человеке. Человек чуть-чуть сложнее, чем пирамидка с тремя пластинками. Дух, душа, тело. Вы говорите, подожди, как? Я не то, что хочу сказать, что там четыре составляющих, дух, душа и полудуша, или еще что-нибудь. Я верю, дух, душа и тело, но есть одно но. Каждое, вот это естество, оно очень сложно устроено. Наше тело так устроено, что медики до сих пор ковыряются и пытаются разобраться. Не говоря уже о душе, и уж тем более о духе человеческом. И очень трудно понять соединение этих наших составляющих. Например, каким образом происходит? Веслом по голове дал, вроде по телу, а с душой проблемы. Как? Как оно? Это же разные вещи. Душа же нормально, радуйся. Это просто по телу тебя долбанули, да? Почему? Как унылый дух сушит кости? Как они соединяются так, чтобы вот этот унылый дух наш сушил кости? Я не знаю. Я более того, когда уверовал, все было понятно, а потихонечку я меньше и меньше знаю. Я не понимаю, как оно работает. Но к чему я говорю? Что так как человек, вот это цельное естество, и разделить очень трудно. Это дается только студентам библейской школы в первый курс. Все остальные разобраться не могут. Где заканчивается одно, начинается другое. И нельзя все объяснить простыми какими-то. Это все бесы в тебе. Или это все... Вот непонятно. Нет. Психические заболевания, ментальные. Иногда это генетика. Иногда это бесы, последствия оккультизма и вовлеченности в колдовство. Иногда это физиология, когда пролом черепа, когда гематома, когда какие-то нарушения мозгового кровообращения. Иногда это психический срыв. Я видел людей, которые пережили стресс, и просто я думал, все, мне, я до слез был, я плакать готов, потому что абсолютно нормальный человек. А потом поменяли обстановку, все нормально, нормально. И раз человек вырулил, и вырулил. Я однажды в горах чуть не поскользнулся и не съехал в пропасть. Меня вытащили, я был подростком в зоологической экспедиции. И когда меня вытащили, я не мог идти. Уже тропа нормальная шла, а я держался за Гагору. И все говорят, да иди, здесь можно на велосипеде ехать. Я не мог идти. Почему? Потому что страх сковал меня. Есть психология. И нельзя, знаете, одни все объясняют психологией, другие все объясняют анатомией, третьи все объясняют духами, четвертые. Не надо бросаться в крайности. Бывает микс, бывает смешано, бывает и-и-и. Бывает то, другое, третье. И когда человек смотрит цельно, по крайней мере, ой, это сложнее. Ну да, это сложнее, но это правильнее, чем упрощать. Потому что тогда мы начинаем хотя бы понимать, что выход и решение вопросов, оно многостороннее. Оно может быть не или-или, а оно может быть и-и-и. Примерно объяснили? Объяснил я? И, конечно же, важный момент, который вы должны знать, что когда мы читаем Евангелие, Иисус нигде не раздавал болезни. Он не говорил, будь благословен, туберкулез тебе, халлелуйя. Будь благословен, вот тебе астма. Библия говорит, что Иисус всех исцелял. Но опять же, вы говорите, а почему же тогда Он возьмет и всех не исцелит? Но мы даже находим в Марка эту историю, когда Он пришел в свой город, и написано, что не мог совершить никакого чуда, и дивился неверию их. Есть куча факторов, которые действуют. И не всегда надо увязать с неверием, или же с тем, что Бог ничего не хочет сделать. Здесь микс между человеческой свободой, между Божьим планом и провидением, между причинами, которые мы могли разрешить, а может быть не разрешили их, а может быть это какие-то вещи, связанные с будущим нашим. Мы не все можем понять. В этом плане, скажем так, для нас, как христиан, надо понимать, надо ли сражаться за здоровье? Надо сражаться. Является ли это благом быть здоровым? Вот это надо уяснить. Да, это благо. Но если что-то не так, надо ли обвинять Бога? Нет, нельзя даже. Не то, что не надо, не то, что не стоит. Нельзя это делать. Почему? Потому что тогда у тебя вообще каша будет в голове, кто зло, кто добро. Мы должны четко понимать. Теперь возникает вопрос. Вот вас интересовал наверняка, по глазам видел. А что делать? Еще с тех 19 века. Что делать? Поговорим, а что делать? Хорошо? Да. Во-первых, простого ответа нет опять тоже. Но несколько мыслей я вам дам. Ладно, уговорили. Первая вещь, хотите себе, запишите. Так как мы говорили, что человек сложное естество, дух, душа и тело, причем в таком взаимодействии, что как только ты отделил, готовь венки. Понимаете? Мы не сепарируем, мы не можем взять и разобраться, вот это то. Поэтому часто проблемы духовной части могут быть причиной или как-то влиять на физическую составляющую. Поэтому первый момент, это запишите себе, духовное здоровье. Я задам вопрос, я задаю как бы периодически, когда, например, разговариваю на эту тему. Есть среди вас люди, вы пришли ко Христу, и вы в жизни пережили какие-то изменения с вашим здоровьем, за которые вы сражались долго до этого, и ничего не помогало. А уверовав во Христа, вы получили исцеление или выздоровели. Есть кто-нибудь здесь? Да, есть. Что это такое? В некоторых случаях, то есть я не говорю, что вот на тот период у вас был насморк, и вы как раз в тот день уверовали, и как раз вы попили Колдрекс, и как раз на следующий день выздоровели. Я вообще не об этом говорю. Но я говорю, что есть интересный феномен, что духовная жизнь влияет на физическую. Я много раз сталкивался в жизнях людей, когда люди просто придя, даже некоторым давно верующим, аж обидно было. Они говорили, что-то вообще им так легко видеть чудеса, вот мы верим, а вот он уверовал и сразу изменилось что-то. Потому что в каких-то вещах происходит воздействие того, что в нашей жизни теперь Иисус. Это не то, что теперь ты здоров и никаких никогда проблем, но, по крайней мере, это начало каких-то изменений, порой влияет на физические изменения. Некоторые места Писания, чтобы вы меня не побили камнями и не сказали, что это ложь. Марка 2 глава 5 стих. Помните, приводят человека парализованного и говорят, вот человек не ходит, друзья его принесли. И тогда Иисус не торопится заниматься его исцелением. Он говорит, видя их веру, прощаются тебе грехи их. Что вызвало бурю негодования, кто может прощать грехи, только Бог. Помните, Иисус говорит, чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет право прощать грехи, говорю тебе, встань, возьми постель твою и ходи. Знаки с неба. Мне заканчивать надо? Нет, хорошо. И он исцелился. И здесь очень интересный момент. Бог не торопится начинать с его здоровья. Его интересует душа человека. Не один раз я сталкивался, когда люди говорят о неверующем человеке. Надо, чтобы он исцелился, пусть Бог сделает. Я говорю, номер один, его душа. Потому что, а если он здоровеньким умрет? Вот он исцелится и умрет. Ну и смысл, что мы напрягались. Я шучу. Смысл всегда есть. Но суть в чем? Есть вещи, которые приоритетные. И есть вещи, которые причинные. Иногда что-то может быть как следствие просто вот этой греховности и невозрожденности. И в некоторых случаях это хорошо примириться с Богом. И Иисус говорит, в Деяниях сказано, что Иисус ходил, благотворя и исцеляя всех обладаемых дьяволом, потому что Бог был с ним. В некоторых случаях просто разбиваешь дела дьявола, и все начинает меняться в жизни человека. То есть человек приходит ко Христу. Еще одно место Писания. Запишите о посте. В Исаии 58:8 сказано, и там описывается история, там написано, что есть пост, который Господь избрал? Вот разреши узы ярма, раздели с голодным хлеб твой. Помните, да? То есть что, это не просто голодовка, это изменение стиля образа жизни. И потом сказано, тогда откроется, как заря свет твой, и исцеление твое скоро, что? Возрастет. В притче 4 глава, 20 стих. И далее, «Сын мой», притчи 4.20, «Сын мой, словам моим внимай, кричам преклони ухо твое, да не отходят они от глаз твоих, храни их внутри сердца твое, потому что они жизнь для того, кто нашел их, здравие, здоровье для всего тела их». Что, про что речь? О Божьем Слове. Оно имеет силу воздействовать на нас. Почему и было, что сотник говорит, скажи только слово. В Псалме 106, кажется, сказано, послал Слово Свое, исцелил их, избавил их от могил их. Слово имеет силу. У меня была ситуация, коротко буду рассказывать всякие истории, чтобы немножко разбавить местописание какими-то воспоминаниями. Я очень сильно болел, у меня был экзамен на ноге. Я не знал, что сделать, и тогда просто мне Марина говорит: слушай, Денис, хватит уже, иди к врачу. Я говорю: окей, пошел к врачу. Я пошел к врачу, и когда шел, я просто молился: Господи, ну устал я болеть уже. И когда я шел туда, в один момент я вдруг слышу слово, но не голосом вот здесь, просто фраза. И так четко я от Господа получал несколько раз в жизни. Вот настолько четко и ясно. Три слова. Я лучший врач. И все. А я уже около больницы. У меня есть навык, привычка. Я испытываю. Библия говорит, все испытывает. Я знаю людей, которые получили видение, сновидение, все, у них, Бог им сказал. Я считаю, что надо перепроверять все слова, пророчества, откровения, голоса. Многие голоса, тем более, надо проверять. И я начал в голове проверять. У меня не было с собой Библии, но благо, что она во мне была. И я начал вспоминать, думаю, как это в лучший врач. И вдруг мне приходят два местописания, где сказано, во-первых, Иисус говорит: вы скажете мне, врач, исцели сам себя. Помните? Думаю, о, Иисус назван врачом. И в другом месте Писания говорится, что нездоровые имеют нужду во враче, но кто? Больные. И опять про него. И для меня вдруг откровение, потому что я всегда смотрел, что Господь – это исключительно целитель. И для меня исцеление – это как акт, как момент, как что-то, что бамс, и пришло. И я никогда не думал, что здоровье может приходить как процесс лечения. Ну, не только врача, но Господа, который тоже же, как врачи, может прописать нам: сделай то, сделай это, голубчик, покажитесь через месяц, мы вам еще что-нибудь назначим. Бог тоже может провести нас определенным путем исцеления. Как написано, исцеление что сделает? Возрастет. Или возложит руки на больных, они будут здоровы. В греческом, Марка 16, сказано: выздоровят. То есть это процесс, может быть, в человеке. И я тогда возвратился домой, жена говорит: был врач? Я говорю: был. Но до клиники не дошел. Потом мне объяснил, что к чему. Но я четко понял, мне нужно что-то делать. Как-то... То есть это такое сильное было откровение для меня впервые в жизни. И я просто начал думать, что же делать. Как... Хорошо, с врачом понятно, с рецептами непонятно. Что делать? И просто как-то Бог положил на сердце, взял Новый Завет, новый Завет, нечирканный, и начал просто читать от Матфея каждый день по 5 минимум глав или даже больше. Зеленым заштриховывает все, что связано с вопросом здоровья, и синим все, что связано с вопросами бесов. И вечером прочитывал вслух все свои зеленые и синие места. И потом второй день, и потом третий. Все делал вслух специально. И еще молился. Но думаю, ну надо что-то делать. Потому что ждать у моря погоды – это неправильно. Седьмой день я был полностью здоров. Скажу я, вот такой метод. Я не знаю. Вы, может быть, год так же будете делать, у вас не получится. Вопрос в другом. Вопрос в том, что есть... духовная наша жизнь влияет и на физическую жизнь. Когда человек, например, не понимает, что грехи, греховность, отступничество и так далее, это же влияет на жизнь человека. Духовная жизнь – это номер один. Записали? Хорошо, быстренько, номер два. Эмоциональное и ментальное равновесие. Эмоциональное и ментальное равновесие. Пара мест Библии. Притча 17:22 говорит: веселое сердце благотворно как что? Врачество. А унылый дух сушит кости. Наука, медики, верующие и неверующие, не вопрос. Это хоть кто. Здесь есть кто-то медики из вас? Есть? Хоть как-то с медициной связано? Хоть медсестры, хоть, может быть, поликлинику моете пол? Кто-нибудь с медициной? Вот медики. Есть. Хорошо. Есть такое понятие — психосоматические заболевания. Слышал кто-нибудь или нет? Что за заболевания? Это те заболевания, которые проявляются в нашей физической сфере, но корень их – наша душевная жизнь. Ну, к примеру, человек злится, и потом вдруг у него открывается язва. Или мигрень. Или человек переносит какие-то дикие стрессы, и вдруг появляется рак. Или человек, например, в таком состоянии, а это же самая прямая связь всякого рода кровососудистые вот эти наши заболевания, типа инфаркт, инсульт, тромбоз. Человек на стрессе, на срыве, поднимается у него адреналин, другое давление, лопается что-то. И связана наша душевная жизнь и наша физическая жизнь. И поэтому увязать все с таблетками, врачами или чудесами, этого мало. И иногда Господь просто хочет нас направить, чтобы стабилизировать наше душевное состояние, ментальное состояние. Человек, у нас компьютер там же, калькулятор же в голове у нас. И это стресс, может быть, латентный стресс, когда мы не просто, что-то случилось. Но когда мы, например, в напряжении, можем день за днем, неделя за неделей, год за годом. И поймите, здесь тоже выходы есть у Бога. Он может дать нам мир, который превыше всякого ума. И соблюдет, так же сказано филиппийцам, и соблюдет сердца наши, помышления во Христе Иисусе. Когда мы научаемся жить, доверяя Господу. Когда мы учимся жить шаг за шагом. Я вчера об этом говорил, кто был на конференции, вы слышали. Просто, да, ты не видишь весь путь, но не надо нервничать. Шаг за шагом идешь и уповаешь на Господа. Однажды я оказался в ситуации, я был в Германии, у меня не оказалось с собой лекарств, а в этот момент у меня схватило сердце, прыгнуло давление, я смотрю, лекарств нету. А там нужно, вы знаете, обязательно, чтобы prescription был или это прописано. И все. И я не знаю, что делать. И когда я вдруг обнаружил, что я забыл в Узбекистане лекарства, и у меня такой страх приходит. А когда страх приходит, адреналин приходит. Адреналин приходит, давление еще больше повышается. Я опять замеряю, еще больше давления. Еще больше думаю, где это лекарство? Еще страшнее становится. Еще больнее, еще сильнее, еще больше адреналина. И я думаю, сейчас вообще отключусь. Это, знаете ли, когда вот такие с давлением гипертонические кризы, там же еще адреналин бросает нас, и у нас вообще страх появляется у людей, когда сердце и так далее. И приступ почти паники. И у меня нет никаких лекарств. Но поймите, у Бога даже без лекарств есть мир. То есть иногда нужно валерьянка, но иногда нужно просто халлелуйя. Я просто лег на диван и начал халлелуйя, халлелуйя, халлелуйя. О, раба гара бокура влада бророщити. Начал молиться, начал просто говорить: Господь, ты мой мир, ты моя сила, ты моя крепость. Халлелуйя. Слава Господу. Пастор говорит, надо выезжать. Мы должны приехать за 3 часа до собрания. Но поймите, хорошо, что Бог дает еще мозги. Я говорю, давайте сделаем паузу. Давайте я час побуду, просто мне нужно успокоиться. Слава Господу. Аллилуйя, аллилуйя. И я начал молиться, и просто на мое душевное состояние вырулилось. Этот приступ не был порожден моим душевным состоянием. Я не знаю, чем это было. Но мой страх усугублял ситуацию. И мне нужно было просто в себя прийти. И куча таких ситуаций, когда просто... У кого-то горечь, у кого-то злость, у кого-то страх, у кого-то обида, у кого-то пережитый стресс. Сегодня, друзья мои, масса людей, которые телесно нормально у них, но они жертвы войны. Почему? Они что-то видели, и это въелось в их разум. Они потеряли все, они не знают перспективы будущего. И вот это все, оно порождает душевные проблемы, которым призваны служить и церковь, и врачи, и психологи. Внутренняя составляющая наша, она очень важна. Ухватили или нет? У Бога есть ключи для этого. Хорошо. Третье. Стараемся быстренько. Время еще чуть-чуть есть. Третье. Физическое здоровье. Образ жизни. Образ жизни. Это тоже влияет. Библия говорит, сокровища это мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам. 2 Коринфянам 4:7. Если, к примеру, вы не спите, не спите, не спите, не спите, или мало-мало спите, может ли это выстрелить в один момент? Может. Если вы постоянно, например, жрете, именно слово «жрете», я не оговорился. Обычно люди говорят, к примеру, если вы так нет, но если вы жрете жареную картошку, гамбургеры, чизбургеры, заливаете ледяной кока-колой, еще лед проглатываете при этом, да, лежите при этом на диване, да, и такой у вас стиль жизни на много лет. Угадайте с 3 попыток, повлияет ли это? Конечно, повлияет. Малоподвижный образ жизни влияет на человека? Да, влияет. И тогда вдруг, что-то у меня здесь, что-то у меня. А знаете, мы же как здоровьем начинаем заниматься? Вот оно приспичило. И мы раз, спина у меня, оказывается, есть. Оказывается, печень есть. То есть мы анатомию, физиологию изучаем на себе чаще всего. В школе мы плохо учим. И говорим, да у меня все нормально. Да вот это у меня все нормально, но пока молодые, все нормально. А потом постепенно и тут ненормально, и тут. И потом человек говорит, что-то надо заняться мне спортом уже. Что-то мне надо. И здесь тоже крайности могут быть. И все, и ты решил заниматься штангой или бегать 40 километров. пробежал, и еще на 5 месяцев лежишь в тюрьме, говорю, в больнице. Потому что, ну, есть же здравомыслие. Я видел людей, которые обретали серьезнейшие проблемы, когда занимались резким похудением, резким движением по занятию спорта, резкие поднятия тяжести. Ничего делать нельзя. Резко. Но по чуть-чуть. Менять образ жизни. Медленно, но стабильно. Каждодневно. Может ли это изменить? Может. У меня в свое время сильно болела голова, но в один момент... Я просто, и так мне массаж, и сяк массаж. И потом мне говорят: Денис, тебе спину просто укрепить надо. Просто позвоночник, у тебя кровоснабжение хуже. И поймите, это нельзя связать с бесами. Просто надо упражнять мышцы. Я начал заниматься этими мышцами, и я вдруг почувствовал, вау, у меня перестала головная боль быть. Это связано. Была ситуация еще такая, время бежит, была ситуация такая. Я рассказал тот период, когда у меня была экзема, и Бог потом исцелил полностью. Но у меня оставалось еще на руке, периодически появлялось. Но на тот момент у меня было просто, ну, просто я очень любил, очень-очень любил. Я и сейчас очень люблю кофе, я тогда и сейчас люблю, но сейчас я не пью уже, да? А тогда просто и пил, и любил. И вот однажды, в один день, и поймите, я не говорю против кофе, потому что у людей разный организм. У одних одни особенности, у других другие, у одних гипертоники, другие гипотоники и так далее. Но вот у меня была сильная любовь к кофе, я сильно много его пил, и в один день я просто по какой-то причине, я не знаю почему, я его не выпил. Я не понял почему. На следующий день подумал, опа, я не пил вчера кофе. Это у меня был шок. Я подумал, и не было ломок. Я думаю, ну-ка второй день. Мне просто хотелось посмотреть, как ломки у человека бывают. И это просто Бог дал благодать. Второй день не было ломок. Я третий день не попил, потом думаю, а ну-ка я брошу кофе. Причем какая была рациональность в этом? Да никакой, просто, как говорится, по приколу, решил бросить кофе. Ну просто интересно, а брошу-ка я кофе. И я решил бросить кофе через какое-то время, буквально это было неделя или полторы недели, у меня ушла экзема полностью навсегда. И никогда больше не возвращалась. Никак. 15 лет я не пью кофе, я не проверяю, ну-ка возвратится или нет, ну-ка возвратится или нет. Значит ли, что у вас секрет в кофе? Нет, ничего это не значит. Откуда я знаю, в чем у вас там секрет? Вот. Но просто суть в чем, что сон, еда, вода. Некоторые говорят, надо пить три бутылки. Некоторые пьют и болеют. Понимаете? Но другой вопрос, если нарушаются обмен веществ. Кто-то реально мало пьет. Да? Кто-то малоподвижный образ жизни ведет. То есть... Здоровый образ жизни, он снимает кучу вопросов. Не все-все-все. Вы, например, от вирусов, может быть, не избавитесь, но иммунитет, может быть, бывает другой. Вы не избавитесь от атак демонических, которые могут свалиться на вашу жизнь внезапно, какие-то непонятные сложные заболевания. Но с другой стороны, ну вы все равно, то есть все равно укрепляете себя и что-то стабилизируете. Ясна мысль? Четвертая вещь, я думаю, что, наверное, вы не поверите, если я скажу. Четвертое. Можешь пропустить? А, нет, ладно, хорошо. Четвертое – это медицина, как ни странно. Представляете себе, верующие? Вы даже на меня смотрите, как будто я отступник. Вы говорите, подожди, как? Мы же верим, что только Бог. Ну да, только Бог, но разными путями. Я, например, знаю, у меня есть один брат, его зовут Павел, апостол. Уже с Богом он давно. Вот. И он как-то мне написал в послании к Колоссянам своем: «Приветствует вас Лука, врач возлюбленный». У него был любимый врач среди всех врачей. У Павла был врач. Ну так он сам сказал. Ну как же, вот Аса, в Библии сказано про Асу, 2 Паралипоменон, 16 глава, Аса был болен, царь, и на 39 году царствования своего, болезнь поднялась до верхней частей тела, но в болезни своей взыскал не Господа, а врачей, и Библия говорит, и умер он в болезни своей. Так вопрос вот в чем, поймите, беда тогда, когда люди начинают молиться на медицину, веровать, что медики могут все, в это сами медики не веруют. Сами медики – это наиболее трезвые люди, которые говорят, медицина не всемогущая. Но это кроме аферистов. Аферисты верят во все. Потому что есть те, которые говорят, хорошо, что вы ко мне пришли. Вот я-то вам помогу гарантированно. Но если порядочный, честный медик, он знает и случаи, когда все получилось, и случаи, когда не получилось. И вот когда у человека здравомыслие есть, он понимает, что в каких-то вещах Бог дал разум человеку, чтобы найти пути, как идти к пути выздоровления, то в таком случае, в некоторых случаях, Бог может использовать медицину. Может ли медицина не помочь? Ответьте. Конечно, может. Значит ли это, что медицина дьявола? Нет, не значит. Бывают ли плохие медики? Неграмотные, коррумпированные, просто хорошие, но которые ошиблись. Да, поэтому вот это на нас ответственность принятия даже медицинских решений, когда медик говорит, ну что, у вас понорится на руке, это серьезно, понорится, это когда ноготь, да, это серьезно, ну давайте оттяпаем руку, что, давайте, у нас как раз хорошие инструменты поступили с Германии, мы очень хорошо зашьем вам прямо под локоток, и никогда у вас не будет проблем. Мне врачи сказали, вот кто несет ответственность за свое тело? Не врач, мы сами. В одних случаях нам надо рискнуть и действовать. В других случаях сказать, знаете что, очень замечательно, спасибо большое, хорошая идея. И пойти перепроверить, к другому врачу обратиться, навести справки. Ну, немножко, может быть, даже книжки почитать. Ну, то есть, я не скажу, что надо жить... Знаете, некоторые читают справочник «Тысяча болезней», и там всегда все находят для себя. Я не об этом. Это крайность. Но просто есть ответственность на нас за принятие вот таких вот решений, когда медики решают. Дам вам маленькую историю. Может кто-то клавишник выйти, я просто... 5 минут есть? Виктор, да? 5 минут есть. 7 есть? 7. Да не прогневается владыка, если еще один раз расскажу. Хорошо. Да. Суть какая, что у меня была ситуация, случился... Один год вообще был ужасный. У меня была опухоль, ее удалили, я возвращался с операции, чуть не попал в авиакатастрофу, потом дети чуть не попали в автокатастрофу, потом у меня случился 2 инсульта, которые перенес на ногах, потом все лето приходил в себя, и кончился год с тем, что у меня случился тромбоз глаза, и я чуть не потерял зрение, и Рождество и Новый год встречал в больнице. В общем, на тот момент мой глаз практически не видел, вена лопнула в глазу. Не в смысле просто сосудик, вена лопнула, тромбоз ЦВС называют, тромбоз центральной венной сетчатки. И я ходил по больнице и молился. Каждый раз я видел стереосны, а знаете, когда один глаз не видит, мы живем в плоском мире. И поэтому я промахивался постоянно, когда что-то брал, и не мог вставить ключи и зубочистку взять, и все время спотыкался на ступеньках, потому что мир становится плоским, у нас нет стереоэффекта. Но сны еще были стерео, и когда я просыпался, я думал, сейчас я увижу. Открывал глаза, и я не вижу, и я опять не вижу, и я опять не вижу. И я потом сказал, ладно, я буду все равно идти за Господом. Потому что в моей жизни было разных ситуаций, и я понял, что надо просто не опускать руки. Я сказал, я буду как Кутузов, халлелуйя. Как Лиза Бивер буду, как Уильям Сеймор, одноглазый афроамериканец, который принес пробуждение в Калифорнию, халлелуйя. Потом Господь говорит, ты как-то быстро уже намылился с глазом прощаться. И я вдруг понял, что надо сражаться. И сражаться, потратить на это время. Хотя проходит день, два, недели, ничего не меняется. Я начал просто молиться. Ничего не меняется. Я сказал, окей, это не спринт, это марафон. Сколько бы ни было, буду сражаться. Сколько могу, столько и буду сражаться. Все, и это был очень важный момент. Я приходил к врачам и спрашивал, какие перспективы. И вот в этом плане хорошо, они ничего не говорили. Ну, посмотрим. Потом я понял, что их посмотрим было понимание колоссального риска, который после тромбоза ЦВС происходит. А именно, начинается через несколько месяцев рост коллатеральных сосудов. Это как если срезать, например, ствол дерева, то ветки начинают идти вот так. Коллатеральные сосуды – это такие запасные, дополнительные, когда повреждено основной сосуд кровоснабжающий. И для тела это очень хорошо, для глаза это убийственно. Потому что меняется давление в глазу, и глаз слепнет, и это полная глаукома. И я тогда однажды, я походил, мне делали прижигание лазером, и как бы чуть-чуть стало лучше, и все равно очень плохо было видно. И я прихожу к врачу, и врач посмотрел, говорит, Денис, у меня плохая новость. Что такое? Уже в Ташкенте мы были. Он говорит, у вас большой рост коллатеральных сосудов, и они у вас на радужке. Лазером это не снять. И я просто, а что делать? Он говорит, я не знаю, что. И у меня же как ватные ноги стали. Потом я говорю, послушайте. И вот здесь это наша часть, наша вера. Даже в медицине нам нужно верить. Не опускать руки. Ничего не получается. Давайте будем искать, что получится. Не знаю, что получится. Ну, вы не знаете, кто-то знает. Бог знает. Я говорю, ну, какие-то варианты есть. Он говорит, знаете, на Западе делают Авастин. Это антионкологический препарат в микродозах, в глаз. И это помогает сдержать рост сосудов на пару месяцев. Я говорю, давайте пробуем. Он говорит, в нашей стране никто это не делает. Я говорю, хорошо, а вы делаете? Он говорит, я никогда это не делал. А попробуйте? Он говорит, ну давайте попробуем. Я говорю, я буду искать препарат. Я нашел этот препарат, заказал, привезли. Дорогущий препарат прислали из России. И мне сделали этот укол прямо в сам глаз. Через день я прихожу, снимаем, он смотрит. Мое зрение на 15% стало лучше. Он говорит, ни одного этого коллатерального сосуда. Он говорит, я в шоке. Он говорит, и начался процесс лечения, и мне опять делали лазер, и опять делали уколы, и опять лазер, и опять уколы. А я молился тогда, говорил, Господь, я хочу видеть 70%. 70%. Вы скажете, а что не 100? Ну, потому что 100 у меня не было веры. А надо промолиться с верою. И мне столько сделали лазерных прижиганий, что я не мог поверить про 100. Я сказал, хотя бы 70. И мое зрение начало медленно улучшаться. И однажды я проверял, и мне сказали, о, вы увидели строчку, и у вас 70%. Сейчас куча людей спасают зрение уколами Авастина в Узбекистане. Здесь, наверное, уже это давно работает. А у нас, а когда я прихожу в клинику, они говорят, наш первый Авастинчик. Я лягушка та самая препарирует, которую на мне это экспериментировали. Но прошло некоторое время, и кровь начала заливать в глаз. Это просто внутрь глазного яблока. И однажды это стало уже так сильно и часто, что врач сказал, я не знаю, что делать. Вам надо делать операцию. Этот врач, профессиональный, классный врач, который очень уважает, кому рекомендую людей. Он сказал, вам надо заменить стекловидное тело. Просто, как яичко выколупывают, белок, желточек, и туда что-нибудь можно залить. Вот туда заливают воду, а все остальное убирают. Я говорю, в смысле? Ну, он говорит, это вариант единственный. Но что это повлечет? Он повлечет сетчатки отслоения, может быть, катаракта, может быть. Но это хотя бы лучше, чем ничего. Я говорю, давайте так, я не буду торопиться. Опять же, я могу расположиться и сказать, такой хороший врач, он мне так помог. Но это мое тело. Понимаете или нет? Я сказал, подождите. Я как-то оказался в Израиле, и я специально пошел, нашел офтальмолога, показался ему. Он говорит, ваш врач правильно сказал, вам надо делать операцию, вам нужно удалять стекловидное тело. И благо, я был в Одессе у Андрея Бакалы. А у него тоже иногда проблемы бывают с глазами. Он говорит, Денис, он говорит, сколько можешь сражаться, не надо тебе операцию. И мне так это ободрило. Он говорит, вот еще есть витамины. И он мне сказал, там витамины, которые помогают кроворассасыванию. Мне в Израиле сказали делать операцию. Мне у наш врач сказал делать операцию. Я говорю, давай попробуем. Я нашел эти витамины, которые посоветовал вообще не врач, но который, человек, который тоже, как я, иногда проходит через трудные времена. Через месяц вдруг стало лучше, 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 лучше. И сегодня я могу, не супер, но я вижу этим глазом. Библия, книги, Священного Писания, Ветхого, Нового Завета, канонические. Я могу видеть. Два врача сказали, невозможно. Но я сказал, я не буду торопиться с операцией. Есть разные ситуации, когда что-то Бог делает. И, наконец, пятая вещь, я этим закончу. Пятая вещь. Я потом передам микрофон, помолимся и передам микрофон. Итак, что было, что у нас было? Первое. Второе. Третье. Физическое. Четвертое. Медицина. И пятое. Ну, сами догадайтесь, Конечно, Бог, который сверхъестественное чудо и исцеление. Когда медики говорят невозможно. Когда люди говорят невозможно. Когда здоровье не помогло. Ты пил по 3 литра в день, не помогло. Ходил пешком 10 километров, не помогло. Ты все делал, не помогло. Это совсем не значит, что это невозможно. И поймите, нельзя связывать все с каким-то самовнушением, аутотренингом, или же этим феноменом, когда ты просто настроился, и раз, и у тебя, как есть эффект такой в психологии плацебо, он работает, когда людям дают меловую таблеточку и говорят, это супер лекарство, он поел, ему легче стало. Вот так все не объяснишь. Есть куча вещей, которые не связаны с настроем человека, не связанные с какими-то действиями. Они просто сверхъестественные в нашей жизни. Я знаю людей, которые просто исцелились. У нас есть парень в церкви, уже 20 лет прошло. У него было, как это называется, когда человек время от времени падает в обморок и вот трясет это? Эпилептические припадки с детства и до момента, как он веровал, и после. И он молился и уповал на Господа. Он просто верил в Господа, взывал Господу. И Бог исцелил его полностью. И знаете, бывает, вот уже 2 дня ничего нету. Слава Богу, Бог меня исцелил. Я всегда прошу людей, пойдите к врачу, перепроверьте, чтобы подтвердили. Ну не просто, я чувствую, что Бог освободил меня от этой болезни. Чувствую сколько хочешь, но проверь. И прошло время, и прошло время, и прошло время, и прошло время, и прошло время. И уже, я думаю, может быть, 15 лет. Никогда к нему это не возвращается полностью. Другая история, и вы, наверное, слышали эту историю, когда, ну, я не знаю, я рассказывал вам, я не скажу город, где парень пришел к пастору, к декану библейской школы и сказал, я хочу жениться, но не могу. А в чем проблема? А потому что, он говорит, там, девушка не хочет, да нет, хочет, родители все за, денег нет, все нормально. А в чем проблема? Он говорит, до уверования я блудил очень много, и у меня есть венерическое заболевание, и оно хроническое. Я уже много лет пытаюсь вылечить, и я не могу. Я стою на учете, я постоянно лечусь, я ничего не могу сделать. Годы. И я не знаю, как жениться на ней, потому что я ее заражу. И тогда они встретились с пастором, и пастор сказал, ну хотя бы ей открыто скажи, а то она думает, что 2 года общается с ним и не делает предложения. И он сказал открыто, он говорит, знаешь, я тебя люблю, хочу создать с тобой семью, но у меня такая ситуация, я не знаю, что делать, я не могу прорваться. И здесь, конечно, она могла бы сказать, я тебя не люблю, но вот здесь его открытость и вера, и ее открытость. Она сказала, знаешь, что я понимаю, да, нам, может быть, сейчас не надо жениться, но давай вместе будем молиться и верить. И вот это тоже риск посвящения. А она сказала, мы будем молиться и верить. И они взяли время. А он верил до этого много, один. Но когда они вдвоем просто стали... Столько есть людей, я сталкивался, была ситуация, когда просто человек женился и потом сказал, что у него психическое заболевание. Я людям говорю, до свадьбы не надо так делать, не врите никогда, говорите правду. И он сказал ей правду, открылся. Для парня это тяжело сказать девушке такое, делая предложение. Представьте. А для девушки сказать, я тебя тоже люблю, давай будем молиться, это тоже просто серьезно. И они начали молиться и верить. Прошло несколько месяцев, может быть, 5 месяцев или полгода. И он приходит и к врачу, к пастору и говорит, я проверялся, врачи не нашли никаких даже показателей, что как будто я болел. Полное это. Он говорит, я пошел в другой центр, республиканский, и проверил там. И был полностью здоров. Он показал это ей, показал родителям, показал пастору, показал декану библейской школы. И они сыграли свадьбу. У них уже есть дети, они служат церкви. Господь сделал сверхъестественное чудо. Аллилуйя. Это никак не связано ни с плацебо, ни с разного рода самовнушениями. Просто Божье чудо. Аллилуйя. Поэтому наша часть – верить в Господа, уповать на Него. А если что-то не так, как мы хотели, ну ничего, идем все равно за Иисусом. Аминь. Давайте мы станем Божьим присутствием. Отец Небесный, аллилуйя. В наше время просто мы уже это. Я сразу передам тебе микрофон. Аллилуйя. Отец Небесный. Давайте просто, если вы болели, или же это ваша... Ну, это ваш вопрос, который я поднимал. Или кто-то из ваших близких в таком состоянии. Поднимите свою руку. Давайте будем просто верить и молиться, что Бог даст мудрость и как действовать. Сегодня вы услышали чуть-чуть шире картину, может быть, чем у кого-то это было в голове до этого. Но пусть Бог даст вам разного рода инструменты, разного рода мудрость просто Бог даст. Во имя Иисуса Христа я молю Тебя, Господь, о людях, которые здесь находятся, о тех, кто нуждаются в исцелении, в выздоровлении, в здоровье. Бог, дай благодать, дай мудрости во имя Иисуса Христа. Иисус, я молю Тебя, я призываю Тебя, я вверяю в Твои руки и прошу Тебя, чтобы Ты дал им мудрость и благодать и благословение во имя Иисуса Христа. Измени жизни людей. Пускай они будут ходить в здравости Божьей и в Божьем здоровье, и в духе, в душе, в теле, сохраняться в пришествии Господа и в Иисуса Христа. Аллилуйя! Во имя Иисуса Христа пусть приходит исцеление. Во имя Иисуса Христа пусть приходит выздоровление. Во имя Иисуса Христа пусть нормализуется здоровье. Во имя Иисуса Христа да прославишься Ты, Царь наш и Бог наш. Во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Когда я говорил эту проповедь у нас в церкви, одна сестра подошла ко мне и сказала: у меня глазные нервы, атрофия глазного нерва на обоих глазах, я слепну. Помолитесь за меня. И я сказал: откуда вы знаете, что у вас? Она говорит: я вот, у меня глаза хуже видят. Я сходила к врачу, и мне посмотрели, ну, знаете, специально посмотрели, и сказали, что у меня атрофия глазного нерва. И я не знаю, что делать, у меня прямо депрессия и так далее. И знаете ли, и даже Бог иногда мудрость дает в этих сферах. Я говорю: подождите, а вы делали томограмму глаза? Она говорит: бывает такая томограмма глаза. Я слышал, томограмма просто, ну, тело. Я говорю: не-не-не, бывает томограмма глаза. Вы делали ее? Она говорит: нет, не делала. Я говорю: вот там эта клиника, сходите, проверьте глаз. Ну, чтобы вам точно сказали, что у вас. Она пошла буквально на следующий день. И она, потом она такая счастливая. Не то, что она здоровее стала, нет. Но она узнала правду. Она пришла и говорит: у меня нет атрофии глазного нерва. У меня есть маленькая киста в каждом глазу. И мне сказали, нужно сделать операцию, просто удалить эту кисту. Ну, по крайней мере, приходит ясность, как действовать. Потому что иногда бывает, просто мы в путанице. А мы сидим и говорим: Господи, помоги, Господи, помоги. Он говорит, Господь говорит, сделай ты этот шаг. А другому говорит, сделай это. А другому говорит, начни верить. А другому говорит, измени вот этот стиль жизни. А другому говорит, прости, на кого обижаешься. Оставь страх. Какой рецепт? Я не знаю, какой рецепт. Но у Бога есть. Аллилуйя. Пусть Бог благословит вас во имя Иисуса Христа.